Все, тогда начнем. Не сработало. Все. Сегодня хочу с вами поговорить о евангельских заповедях. Сначала с аналогией. Ой, что-то там так здорово. Вы, пожалуйста, ему что скажите там. Так вот, смотрите. После дождя в небе появляется радуга. Как так? Я прошу вас, чадо это вот, пускай побегает там, ему там такое раздолье на подворье. Вот. Так вот, смотрите, после дождя появляется радуга. Как так? Что произошло? Чуть добавили воздух воды, и свет белый показал нам, из чего он состоит. Красный, оранжевый, желтый. Помните, каждый охотник желает знать, где сидит фасан. Но на самом деле, это ведь не просто 7 полосок. Красная, оранжевая и так далее. А это множество тонких переходов. Линии от красного к оранжевому, от оранжевому к зеленому. То же самое есть и имеет место в божественных заповедях. Сначала о заповедях. Смотрите, сказано. Блаженны непорочные в пути, ходящие в законе Господне. Блаженны. То есть счастливы, святые, те, кто умеет исполнять Божьи заповеди, Божьи веления. Ну, действительно, смотрите, родителей почитаем, дома благополучие. С работы не несем, дети нас не обманывают, не хитрят с нами. Вот, все очень предельно просто. Заповеди всего, вот теперь ближе к аналогии, заповеди всего две. В Евангелии от Марка, глава 12, стих 25, Господь наш Иисус Христос называет их. Первейшие всех заповедей, слыши Израилю, Господь Бог ваш, Господь Бог. И возлюбивши Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твою, и всем умом твоим, и всею крепостью твою, сей есть первая заповедь. Далее говорит Господь. А вторая подобна ей. Возлюбивши ближнего своего, эко сам себе, больше сию и на заповедь несть. У Матфея дальше сказано, сию обою заповеди весь закон и пророки висят, а у Луки сие твори и жив будешь. Тогда вопрос к вам. Где с этими заповедями можно познакомиться? То есть откуда их взять? Может, где-то можно прочесть? Кто-то может подсказать, откуда эти заповеди появились? Или где их можно найти? Прекрасно. Эти заповеди Господь дал нам в сердце и душу Адаму, первому человеку. Смотрите, даже неграмотные люди, не умея читать, знают их. Проверено. А письменно Господь облёк их Моисеем, где? Вот вы правильно отметили и очень хорошо сказали. Во Второзаконии, глава 6, стих 4 и 5. И книга Левит, закон, глава 19, стих 18, соответственно. Вот как. Мы хотим осветиться, хотим блаженства. Так вот, осветиться и правильно исполнить эти две заповеди нам помогают 10 заповедей, которые Господь также дал Моисею. Они большей частью сформулированы в виде запретов, и каждому, в принципе, доступны для понимания. Не укради, не обиди, не завидуй. Подобно им заповеди блаженства. В них Господь называет добродетели благо для тех, кто стяжал эти добродетели. Например, блаженны, кто не мнит о себе, то есть кто есть смиренный, яко тех есть Царствие Небесное. Блаженны, кто несогласие собственных ближних может разрешить, то есть блаженны миротворцы, яко те сыны Божии нарекутся. Сами блаженства изложены в Новом Завете самим Господом, но они изложены языком притчи. Блаженны плачущие, блаженны алчущие правды. Кто такие? Требует усилия для понимания и четкого руководства в их стяжании. Блаженств, кажется, по-моему, 9. Так вот, смотрите, 2 заповеди раскрылись в 10 заповедях Моисея и в 9 блаженствах. Но Божья премудрость идет дальше, и, видя нашу немощь, еще более подробно излагает правила благочестия. Где? В книгах учительных, законоположительных, подкрепляет примерами из книг исторических. И таким образом, и таинственным образом в книгах пророческих. Теперь видна, в общем-то, аналогия между радугой и заповедями. Кроме того, эта связь очень ярко вот, подчеркивается, собственно говоря, словами Божьими, словами Господа. Вот в книге Бытие, глава 9, стих 12 и 17 сказано: «Вот знамение завета между мною и вами, в роды вечное, радуга во облаке, ежели помянуть завет вечный». Смотрите, радуга – это знамение завета, вечно между Богом и всякую плотью. Теперь, почему завет вечный? Да потому что сказано, что небо и земля приедет, а ни одна чёточка из закона не приедет. Поэтому можно сказать так, завет вечный, завет и ветхий, можно поставить знак равенства. Отсюда можно сказать так, что ветхий – это то же самое, что и вечный. Вот, вот такое можно сделать вывод интересный. Ну вот. А теперь вам домашнее задание. Смотрите. Радуга, согласно Писанию, это знамение завета для Бога. Знамение завета между Богом и человеком. Согласно этим словам. А вам вопрос такой. Что, согласно Писанию, является знаменем завета для человека? Знанием завета между Богом и человеком. Это вот вам домашнее задание. Кто на него ответит, тот уже много сделал для собственного спасения. Спасение. Ну вот, кто может сейчас, может сказать, а кто-то вообще подумайте, поищите. Хорошо? Так. Теперь поговорим вот о чем. Смотрите. В Евангелии от Матфея, глава 5, с 5 по 7 и в 6 главе от Луки изложены заповеди, которые называют еще евангельскими. Почему Господь наш по своему воплощению вдруг заговорил о заповедях? Ответ есть в Писании, потому что Он сам сказал, что пришел их исполнить. А для этого надо, если ты хочешь что-то сделать, нужно объяснить смысл, который, как законодатель, вложил в них изначально. То есть нужно было обновить смыслы. И это очень важно. Я объясню на примерах из жизни и потом из Писания, насколько важно правильно понимать то, о чем ты говоришь, и правильно понимать словеса Божие. К нам буквально недавно приезжал паломник и сказал, что у него есть некоторая проблема семейная. Мы ему подсказали, согласно Писанию, посмотри, есть ли в твоей семье беззаконие. Вот такими словами. На следующий день, на исповеди, он ничего такого существенного не сказал. Такие общие фразы. А позже, Господь уже явно обличил то беззаконие, ту неправду, которая была в его семье. Почему же так получилось? Хочу сказать, что совесть у этого человека была живая. Ответ очень простой, да потому что он очень мало читает Писание. И словеса Божии, которые ему были произнесены, он просто их не понял, что нужно ему было просто посмотреть, где он нарушает заповеди Божии. Вот так вот. А примеры, а вот в похожей ситуации однажды близкий мне человек даже расплакался. Он сказал так, что я с тобой говорю, а ты со мной с другой планеты. Я тебя не понимаю. Это были примеры из жизни, а вот примеры из Писания. Помните, пророк Самуил услышал глас Божий, но он еще был юным. И глаза Божьего не слышал ранее, он его не знал, и поэтому услышал глаз Божий, он побежал к своему старцу, думая, что тот его зовет. Вот, другой пример, когда мы не понимаем словеса Божия, не слышим, не узнаем, откуда, что источником является сам Господь. Лот сказал своим сыновьям, зятьям, что город будет сожжен, надо уходить. А что зятья решили, что Лот просто шутит. Вот насколько важно понимать Слово Божие и слышать, и распознавать смысл сказанного. И Господу, перед Господом была действительно важная задача объяснить смысл, потому что книжники и фарисеи учили народ собственному благочестию, о котором Господь, вы помните, сказал, которое Господь назвал лицемерием. Как вы помните, они в своих правилах благочестия даже отменили заповедь «почитай отца своего и матерь свою». Вот чадо так, давайте его уберем, или попросим пойти погулять. Вы сами, вам с ним тяжело, и мне тяжело. Вот. Так вот, теперь давайте поговорим о смыслах уже вот более подробно. Евангелие от Матфея, 5:21. Вы слышали, что сказано древним? Не убивай. Кто же убьет, подлежит суду. Такое положение вещей очень удобно, когда имеешь финансовую силу и судьи твои знакомые. Вот смотрите, Америка и Европа чувствуют себя совершенно спокойно, в то время как они развязали братоубийственную войну на Украине. Это примеры жизни. А примеры из Писания, судьи, книга пророка Даниила, судьи, они хотели удовлетворить свою похоть, и за это обвинили Сусанну. Неправильно совершенно. Вот. Кроме того, один из таких ярких примеров, и, может быть, один из самых ярких примеров, когда фарисеи руками властей добились того, что был умерщвлен безгрешный человек. Поэтому Спаситель говорит, аже глаголю вам. То есть как бы так, я объясняю, как правильно понимать эту заповедь. Всякий гневайся на брата своего в суе, повинен есть в суду. То есть неправедный гнев приравнивается к убийству. Вот смысл заповеди «не убий». А суд, я думаю, это суд совести. Он самый бескомпромиссный, самый страшный. Это как раз похоже на те самые адские муки. Я знал одного человека, который говорил так. Совесть жжет. Не могу. Совесть жжет. Вот и вот такие слова были. Вопрос. Где был дан духовный смысл этой заповеди? Ведь Господь, мы говорим, обновляет, то есть Он напоминает нам, что это было сказано ранее, вы просто это перестали замечать и это исполнять. В книге Левит, глава 19, стих 17. «Да не возненавидишь и брата своего в уме твоем». Слышите? В уме твоем. То есть речь идет о внутренней чистоте на самом деле, а не внешнем исполнении какого-то благочестия. Вот так вот. Ну и все дальнейшие слова спасительно, вплоть до следующего, слышности, яко речено древними, объясняет уже и подобно излагает смысл вот сказанного. Теперь понятно, как нужно читать вот эту как евангельскую часть. Так, слышно речено быть древним, аз глаголю, и дальше все вот этот текст до следующего слышите аз речено. Это есть объяснение, растолковывание, дополнение заповеди. Ну, а о том, как вы, о том, что в таком ключе вы можете дальше рассматривать, и можно еще как, смотрите, сказано, мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути, чтобы соперник не отдал тебя судье, и так далее, и так далее. Аналогия какая? Смотрим Сираха 8:27. Не тяжись с человеком богатым, да никогда отяготит тебя меру. Многих бо погуби злато, и сердца царское преклони. Вот так. Ну и дальше, и дальше, и дальше. В общем-то, это вам теперь вот такое упражнение. Читая Писание, да, как-то искать, где же, как это вот Вот это связано с Евангелием. Немножко неправильно сказал, потом исправлюсь попозже. Дальше, следующая фраза. «Слышано, яко речено быть древними». Видите, как «слышите». Так вот, «слышите, яко речено быть древним, не прелюбы сотвориши». О том, что Господь хотел от нас сердечной верности, преданности и целомудрия, можно говорить много. Об этом в Писании очень много примеров, и как-то вот их всех перечислять даже вот и не нужно. Помните, даже вот у Сираха так, «не назирай чуждые доброты». Самое простое, вот то, что приходит на ум. Потом, Сирах 26.11. «Блуд женский в возвышении очес, и бравми познан будет». Насколько опасно для жизни нарушение этой заповеди, пример из Священного Писания, книга Судей 16.4. Самсон пленился красотой Далиды, которая, собственно говоря, только и хотела, чтобы его погубить. Вот какая опасность. А вот примеры преданности, давайте лучше рассмотрим, потому что мы как-то больше такой негатив рассматриваем. Примеры преданности, верности. Авраам и Сара. Она только ради того, чтобы продолжить род, уступила свое место однажды. Сама, это вот было ее волеизъявление. Дальше. Про Исаака и Ребекку вообще говорить тут лишние слова нужно, не нужно. Потом, Иаков, как он желал Рахиль. И только из-за хитрости Лавана он себе вот еще обрел вторую жену Лию. Иов назван непорочным. Иудиф хранила вдовству. Вот вам примеры целомудрия непорочной жизни. Все эти примеры, мне кажется, следствие замысла Божия о человеке. А именно, в Бытие сказано, 2.24, «оставит человек отца своего и матерь и прилепится к жене своей, и будет два в плоти едину». Поэтому, видите, как бы смотри внутрь себя, смотри внутрь своих семейных отношений. Поэтому тещи и свекрови должны оставить претензии на своих детей в браке, смириться с тем, что они не на первом месте у своих детей теперь. Слышите? Прилепится к жене своей, и будет два в плоти одну. Отца оставит, и мать свою оставит. Ну, а жены и мужья должны подчинить себя внутреннему распорядку семьи, не привлекая на помощь мам и пап. Вот это будет по заповеди Божией. Вот это будет тогда слова Господни. Вот Господь будет понятно. Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, то есть не свою жену, в другую сторону, в чужую семью, уже прелюбодействовал в сердце своем. Видите, насколько можно ее глубоко понимать, эту заповедь. Теперь, я думаю, что вот вам ключ дан. Хочу с вами разобрать заповедь, которая, мне кажется, является камнем преткновения. Часто ее употребляют и злоупотребляют. Ею, когда пытаются сказать, что Ветхий Завет – нечто такое мрачное, твердое, жестокое. А заповедь эта звучит очень просто. Око за око. Евангелие от Матфея 5.38. Понятно, что всем нам понятно, речь идет о праведном наказании, праведном воздаянии. И как говорит апостол Павел, Колоссеям 3.25, обидие воспримет еже обиде. Но мы с вами, к сожалению, воспринимаем эту заповедь очень прямолинейно. Причем воспринимаем себя, когда мы об этом размышляем, мы видим себя в роли судьи. Нам наступили на очереди, мы его локтем. Нас повысили голос, мы его трехэтажным. Нас не слушают, там наше исполнение не исполняют, мы его в бронерух. Вот так вот. А Господь обращает внимание на внутреннее содержание, еще раз. Он нам показывает ситуацию изнутри. Обрати внимание к себе. Не к тому, чтобы выступать в роли судьи или мздоздателя. Нет, праведный судья и мздоздатель он сам. А мы не должны противиться злу, то есть не становиться напротив зла, не должны умножать зло. Речь идет конечно же, в общении ближних. И что получается? Тебя ругает начальник? Да потому что ты который раз уже опоздал на работу. И вот снова опоздал. Поэтому наберись мужества, иди к начальнику. Он тебя раньше по правой ударил в щеке. Поставляй теперь к нему и другую. И что очень важно при этом, в этой ситуации, что за то, что вы поступаете именно по заповеди, Господь поможет вам как сохранить работу, так и в дальнейшем поможет вам сохранить доброе расположение начальника, проверено. Еще более глубоко копнем в эту заповедь и рассмотрим ее в свете о том, что сказано «не умножай зло». Приведу вам две истории из жизни. Первая история от такой благочестивой пары. Муж и жена долго прожили уже в мире. И вот вдруг заболевает ребенок. Заболевает ребенок и доходит даже до того, что врачи ему готовы уже идти на такие крайние меры, вкалывать ему уже антибиотики. Это уже такая последняя стадия заболевания. Мать от отчаяния, что ли, можно сказать так, отчаяние или как по Божьему вразумлению, вот ища защиты, идет в храм, молится и осознает, что она почему-то в последнее время очень сильно ругается со своим мужем, и не могут найти мир. В семье царит злоба. И как следствие этой злобы страдает ее ребенок. Как только они с мужем примирились, врачи были очень удивлены быстрому выздоровлению ребенка. Вот вам око за око. Еще. Теперь это была такая благочестивая такая пара, много лет прожившая вместе. А вот другая эта история. Мне рассказал ее знакомый мой, очень близкий мне батюшка. Там, где он живет, часто бывают лютые такие морозы. И вот один из дней таких с лютым морозом пришла пара молодая на причастие. Причастились. И тут заболевает младенчик. У них был младенчик. Но муж молодой, такой вот горячий, батюшка виноват. Он еще причащает нас, вот, там, высокопростуженных этих сморкающихся младенцев. Все, ходить туда не больше, не будем, чем-то ссорить, пошло туда-сюда, вот так пошло, начал как бы обличать священника. Но Господь через время вразумил жену. Что получилось? Вот батюшка рассказывает, что когда они ехали в троллейбусе со службы, жене вдруг что-то вот там не приглянулось мужа своем, и она его при всех таким едкими, вот такими ядовитыми словами стала обличать. А она, мать-то кормящая, и поэтому что получилось? Этот яд вместе с молоком матери вошел в чадо свое, температура под 40, и говорит, в общем-то, дальше ничего не нужно. Вот что такое умножать зло. Не умножайте зло, иначе будут страдать ваши уды. А дети, вы понимаете, это наши уды. Уды наши и ближние наши, поэтому через нас может зло переходить и к самым-самым дорогим. Фух, вот так. Наверное, хватит, да? Вам теперь понятно, что такое евангельские заповеди, да? Давайте попытаюсь это теперь вывод как бы будет сделать по тому, что же такое евангельские заповеди. Мне для этого я обращусь к словам канона на полуночнице Пресвятой Троицы, где сказано, что это глаз 2, 58, что Божие Слово, премудрость отчия, непостижимое, неизречение Божие Слово, воплотился и научил нас правильно чтить Троицу. Я для себя решил так, а как же нас Господь научил правильно чествовать Троицу? Мне кажется, что еще и тем, что объяснил нам исконный смысл заповедей. Обновил смыслы, как мы говорим. Рассказал, что Он, как Царь всех веков, хотел от нас изначально. Сначала вложил, как мы сказали, совесть Адама, а затем, когда люди стали расплеваться, когда зло приумножилось, он это изложил на каменных скрижалях, потом в Пятикнижье и потом пророкам и других книгах Писания. Поэтому термин «евангельские заповеди», мы можем понимать так, что это очищенные от лицемерия, фарисейства, правила благочестия, запечатленные еще раз в сердце человека и записанные в Священном Писании. Поэтому, чтобы понять заповеди, нужно знать, что говорит о ней Господь в Евангелии, а чтобы понять в Евангелии их, надо понимать, что сказано ранее в них в Священном Писании. Пример. Марфу, Марфу, молвишь и печешься о многом, едино же есть на потребу. Почему Господь так сказал? Кто мне скажет? Отвечать нужно в свете вот того, что я вам сейчас рассказал. Да потому что он ранее учил книга «Премудрость», книга Сираха, глава 11, стих 10. «Чадо, деяния твоя, да не будут о мнозе». Слышите? Ведь параллельное место совершенно, причем тут можно знак равенства ставить однозначно. Вот сейчас как бы Господь говорит так: «Марфа, Марфа, ты забыла, о чем я тебя учил. Делай какое-то одно главное дело. А в остальном я вас накормлю, припомни». То есть что получается? Припомни, что я вас раньше когда-нибудь оставлял голодными. Да? Так вот, а многие говорят, что Марфу Господь оправдал. Нет, как мы видим, Господь здесь Марфу обличил заповедью, которую он раньше дал. Как это правило хорошо к нам подходит? Смотрите, что получается. Очень важно делать одно дело, единственное. Обычно мы как? Идем в магазин, по дороге отправить письмо соседке, вынести мусор. В общем-то, пока ты это вот туда-сюда, тут у тебя одна вещица, тут вторая вещица, и пошел в магазин. А пока ты там в магазине, ты вместо там яблок купил хурму, забыл купить молоко детям, и еще что-то такое напутал, пришел домой, ну, слава богу, если там если вдруг письмо все-таки положил туда, в этот вот ящик-то. То есть, кто себе это увидел, тот имейте в виду, что он болен духом многозаботливости. Это дух многозаботливости, во-первых, смущает человека, во-вторых, не дает дело красиво и точно совершить. Лучше делать по очереди. Взять, вынести мусор, отдельно пойти отнести конверт соседке, отдельно сходить в магазин. И кто этим духом страдает, то, пожалуйста, подходите к исповеди и исповедуйте. Вот. А вы время не сэкономите на плохом деле, оно для вечности не подходит совершенно. Вы больше потеряете, это уже проверено.
А еще опыт в тех делах, которые делают.
Спасибо, Господь. Да хватит. Вот такие слова. Все.
Я уточню еще раз домашнее задание, которое сказал отец Пафнутий. Итак, Господь дал знамение завета, это радуга, да, в облаке. Это знамение, то, что он, когда увидит, вспомнит, что не потопить больше потопом всю землю, прямой текст из Писания. Какое знамение вечное дал Господь между собой и человеком, исполняя которого человек уже будет тоже жить вечно. Это слово тоже из Писания. Далеко ходить не нужно. Это одна из заповедей. Так? И если уж будет то точно, это книга Исхода. Просто поищите и вникните в эти слова, действительно слова Божие. Знамение Вечного Завета между Богом и человеком.
Спасибо, Господи.